Переворот в пользу Веча.
«Если у сына твоего две головы, то пошли его в Новгород». Так говорили свободные новгородцы самому великому князю. Слова их воспринимались всерьез. В 1102 году новгородцы не хотели принимать на княжение сына Святополка. Новгород, возглавляемый Вечи, восставал многократно, начиная еще с 862 года, когда изгонял варягов. А в 1136 году здесь фактически произошла революция, которая окончательно утвердила вечевой строй. Жители города восстали, арестовали тогдашнего своего князя Всеволода и, всадивши в епископль двор с женою и с детьми, и с тещей и стражей, стережаху день и ночь с оружием, 30 муж на день. 2 месяца томили Всеволода под арестом. Он отрекся от княжения, и его выпустили со всей семьей, включая тещу. Так, с 1136 года правление Новгородом полностью перешло к Вече. Князь, конечно, был необходим, как глава войска, но его роль в государстве была, как уже упоминалось, служебная, а условия службы оговаривались жестко и строго. Столько-то покосов для лошадей его дружины, такое-то количество хлеба и мяса для самих дружинников. Столько-то князь должен платить оружейникам за починку кольчуги или за новый меч. Также жестко оговаривалось, что он не должен вторгаться в дела управления. Князь не мог ставить своих людей в администрации, раздавать земли, судить граждан Новгорода, а самосуда не замышляйте. Договор требовал, чтобы князь не препятствовал торговле Новгорода с другими государствами, не нарушал границ и не создавал проблем с соседями. Чтобы не объявлял войны, не начинал походов и не заключал мира. А коли будет новому городу размирье с немцем или с Литвою или иной землею, пособляйте ти, княже, по нове городе без хитрости». А без новгородского эти слова, княже, войны не замышляйте. В 1266 году князь Ярослав хотел идти войной на Псков. Новгородцы принимали меры, чтобы военные не стали слишком уж влиятельной силой новгородского общества. Князь должен был жить за чертой города, в городище. Он не имел права принимать к себе новгородцев в дружинники или в зависимые люди, приобретать любую собственность в черте города. А тебе, княже, ни твоей княгине, ни твоим боярам, ни твоим дворянам сел не держати, не купите, ни даром принимати по всей волости новгородской. Если князь нарушал договор ряд или просто переставал нравиться новгородцам, они открывали городские ворота и сообщали, что перед князем путь чист. Бывало, что князь отказывался от предложения новгородцев или сам уходил с престола. Но куда чаще Новгород отказывал князю. Всего же с 1095 по 1304 год княжили в Новгороде примерно 40 человек. Удивительно, но в среднем получается примерно по 5-летнему сроку. Вот такие странные аналогии с современностью. Многие князья сидели на новгородском престоле дважды, а рекорд побил Александр Невский. Перед ним ворота открывали 3 раза. Сейчас бы сказали, Александра 3-жды прокатывали на выборах, или еще точнее, ему 3-жды объявляли импичмент. Последние 1,5 века. С начала XIV века Новгород признает верховенство московских князей, которые обычно сами не жили в Новгороде, а присылали своих наместников. Эти наместники тоже обитали на городище, вне городских стен. Они тоже клялись на грамотах Ярослава и целовали крест на том, чтобы держать Новгород по старине, по пошлине без обиды и соблюдать все установленные древние обычаи. Если Новгород ссорился с великим князем, то наместник съезжал с городища. Фактически, в последние 1,5 века новгородской вольности здесь не было ни князя, ни княжеской дружины. Сами справлялись. Вече выбирала посадника, и он вел управление и суд. Выбирала Тысяцкого, который возглавлял ополчение в случае войны и выполнял полицейские функции в дни мира. В принципе, Новгород вполне мог существовать и без князей. Основой гражданственности новгородцев с XI века становится преданность не феодалу, не отвлеченной идее о городской общине, господину Великому Новгороду. Общество было важнее государства. В новгородских летописях экономические или общественные события отмечались наряду с решениями князей, с войнами и международными договорами. Скажем, в летописях писали об изменениях цен на соль и на пеньку, или о том, как спорили на Вече о статьях законов. Господин Великий Новгород. Уцелело очень немного средневековых новгородских документов. Береста и пергамент – материал ненадежный. А вот печати того времени известно более 700. Эти свинцовые печати, которые прикреплялись к документам, до сих пор находят после разливов Волхова. Иногда их вымывает из земли сильными дождями. До XVI века на Ярославовом городище в княжеской резиденции хранился огромный архив Новгорода Великого. Увы, этот архив погиб. Но остались печати, которые дают пищу для совершенно определенных выводов. Казалось бы, о чем может рассказать свинцовая печать без документа? Но она свидетельствует о том, кому принадлежали властные полномочия, кто имел право прикладывать, точнее, привешивать ее к документу. В XII-XIII веках большая часть новгородских печатей принадлежит князю. Значит, именно князь получал деньги пошлину за привешенную к документу печать. С конца XIII века, наряду с княжескими, появляются печати посадников, наместников архиепископа, тысяцких, купеческих старост. Значит, именно в это время значительная часть полномочий перешла от князя к выборным, так сказать, демократическим органам власти. С 15-го столетия княжеская печать почти не встречается. На смену ей приходят многочисленные печати Великого Новгорода, которыми распоряжались тысяцкие и посадники. О демократии в Новгороде. Обычно вечи представляют так, будто все мужское население Новгорода сходилось на площадь. Мол, в одном месте собирались 10 тысяч человек и решали все вопросы демократически. Не было 10 тысяч. Все население Новгорода составляло около 20-30 тысяч человек. Это включая женщин и детей. Численность дееспособных мужчин обычно определяют в 15-20% от всего населения. Получается до 4-5 тысяч. Для сравнения, число граждан Афин составляло в разные периоды от 10 до 40 тысяч человек. В большинстве республик-полисов Древней Греции население было поменьше – от 5 до 8 тысяч взрослых мужчин. Афинские граждане выбирали своих должностных лиц на площади, в точности как новгородцы, посадника и тысяцкого. Типичная непосредственная демократия, когда все по-соседски знают не только тех, кого выбирают, но и друг друга. Политический строй европейских торговых и ремесленных городов типа Венеции, Флоренции или Генуи чаще всего называют демократией. Но эта демократия отличалась от афинской. Правящая верхушка города была довольно малочисленной, буквально несколько сотен взрослых мужчин. В руках у них сосредоточивались основные богатства города, и именно эта верхушка, собираясь в ратуше или на ратушной площади, принимала основные решения по управлению городом, выбирала должностных лиц. Примерно такой же была структура выборного процесса и в Новгороде. В летописи говорится, что веча собиралась у Никольского собора, где на вечевой площади умещалось не более 400-500 человек, очевидно, преимущественно крупных дома и землевладельцев. Новгородское вече было не буйной десятитысячной толпой, а узкосословным органом – демократией для избранных. Впрочем, это относится только к главному городскому народному собранию. А были и кончанские вечи, в каждом районе свое. Концы, сотни и улицы выбирали своих представителей для участия в народных собраниях более высокого уровня. На кончанском вече присутствовали представители от сотенных. На главном вече у Никольского собора – от кончанских. Древний Новгород был более демократическим государством, чем Флоренция и Гена. В этих итальянских республиках участие низших в управлении вообще не предусматривалось. А главное, новгородцы сделали важный шаг для развития демократии в целом. Многие века главным препятствием здесь было именно обилие людей. Где, на какой площади могут сойтись десятки тысяч людей? Как такой массе принимать какие-то рациональные решения? Значит, непосредственная демократия развиваться уже не может. До изобретения института представителей демократия и не развивалась. Вот когда появилась идея представительской демократии, тогда начал рождаться парламентаризм, стали возникать новые нормы управления государством. Представительство низших вечи на собрании высших, конечно, еще не представительская демократия, но уже шаг именно в эту сторону. Получается, что именно русские, новгородцы, первыми начали движение к представительской демократии, задолго до остальных европейцев. Повседневное управление. Новгородское вече было высшим государственным органом господина Великого Новгорода. Как вы помните, оно приглашало, контролировало и выгоняло князя. Назначало, сменяло и судило посадника и Тысяцкого. Решало вопросы войны и мира. Вече строило церкви и отдавало государственные земли навсегда или в кормление. Выбирало архиепископа. Судило любого новгородского гражданина за все тяжкие преступления, за которые осужденный мог быть казнен, мог лишиться имущества или быть изгнан из Новгорода. У вече была своя вечевая изба, канцелярия, с вечным дьяком, который записывал решения и скреплял их печатями господина Великого Новгорода. Но созывалось вече нерегулярно. И посадник, и вообще теоретически любой горожанин мог ударить в вечевой колокол. Была бы необходимость. А вот между созывами вече правил совет господ, правительство господина Великого Новгорода. В него входили Тысяцкий, посадник, старые, то есть прежние посадники Тысяцкий, очень грамотно обеспечивалась преемственность, кончанские и соцкие старосты. Для исполнения решений администрации было до сотни приставов, подвойских, позовников, изветников, берючей. Все это различные должности. При всей важности князя и его дружины Новгород вполне мог воевать и сам, без князей. Победы Александра Невского в 1240 и 1242 годах часто трактуют как дело отборной княжеской дружины, мол, князь защитил и спас Новгород. Это, конечно, далеко не вся правда. Дружина Александра, 2-3 тысячи конных, была лишь небольшой частью новгородской армии, 15-17 тысяч человек. Своя конница была и у Новгорода, тоже 2-3 тысячи всадников. Главную же ударную силу новгородского войска составляло ополчение, закованные в латы пехотинцы. Как раз в эту эпоху на арену истории выходит пехота, вооруженная длинными копьями и топорами. Отмечу, что тяжелый топор в то время был оружием грозным, чуть ли не страшнее меча. К тому же владение мечом – это искусство, а в руках непрофессионала меч просто неэффективен. А топор – другое дело. Тут главное силушку в удар вложить. Топор запросто проламывал щит, разрубал латы. Вооружение ополченцев, непрофессиональных солдат, не говорит в данном случае о какой-то бедности новгородцев или безграмотности. Непобедимый чешский полководец эпохи религиозных войн Ян Жишко осознанно вооружал своих воинов таким нестандартным оружием. Жишко сам был рыцарем, но так повернулась судьба, что он возглавлял армию, состоящую в основном из крестьян. И залогом успеха его войска стало то, что он вооружил их непрофессиональным оружием, справедливо полагая, что учить крестьян обращаться с мечом бесполезно. В Европе говорили тогда, что рыцарь рождается на коне, опоясанный мечом. Поэтому, рассудил хитрый чех Жишко, надо научить крестьянина сражаться с помощью привычных ему орудий, которыми он с измальства отлично владеет. Жишко был сельским помещиком и хорошо знал крестьянский быт. Целые подразделения его ополченцев были вооружены, например, крестьянскими цепами, подразделение цепников. Он же придумал знаменитую вазовую оборону, когда круг из вазов, особым образом сцепленных между собой, иногда даже в два этажа, молниеносно становился неприступной крепостью в чистом поле, особенно для вражеской конницы. Это было не случайное изобретение, а тщательно продуманная и мастерски осуществленная с инженерной точки зрения идея. К вазам прибивались специальные штыри, были в комплекте цепи, толстые канаты. Эта конструкция крепости из вазов Жишкой регулярно от раза к разу совершенствовалась. Укреплялись стенки и поддон, изготовлялись хитрые выдвижные крючья, ну и так далее. Копью, древку, вместо наконечника Ян Жишко приделал крестьянский серп. Этими серпами засевшие за вазами повстанцы-табориты лихо подрубали незащищенные железом ноги рыцарских лошадей. Представьте себе закованного в броню рыцаря, который налетает на крестьянский воз, и при этом ноги его коня подрезают серпом, а сверху он получает по шлему, который и мечом-то не разрубить, страшный удар молотилкой, цепом. Шлем пополам, так два крестьянина, шутя, побеждают одного рыцаря. В ледовом побоище 1242 года решающую роль сыграли пешие полки. Классическое описание событий. Войско Тевтонского ордена прошло через лед в самом узком месте, в проливе между Псковским и Чудским озером. Александр Невский предвидел, где пойдет противник, и расставил новгородское войско так. Впереди на льду лучники, за ними тяжело вооруженное пешее войско, а с боков отборные отряды. Свою же дружину он вообще поставил в резерв. Тевтонцы шли через озеро, построились клином, свиньей, и ударили по русскому центру, который им удалось прорвать. Однако с флангов по свинье ударили отряды Александра, а с тыла — резерв. Да, наш центр немцы смяли, но так и было задумано, чтобы окружить тевтонское войско. И этот самый центр не выпустил тевтонцев со льда Чудского озера. А кто ударил с флангов? Отборные дружины Александра? Нет, отборные дружины Новгорода и Ладоги. Городское ополчение, тяжелая броненосная пехота остановила удар тевтонской конницы, не выпустила ее с опасного весеннего льда. Такая же броненосная пехота нанесла удар с флангов и не дала врагу развернуть грозную рыцарскую свинью. Свою же дружину Александр Невский придерживал до конца. Противник отступает, бежит, дело сделано, и он наносит удар дружиной в тыл уже поверженного, но недобитого врага. Добивает, гонит, истребляет, топит в озере. Пешим ведь не догнать конного, тут профессиональная дружина особенно эффективна. Поздравим князя со светлым подвигом, но все же отметим. Битву на Чудском озере 5 апреля 1242 года выиграли у рыцарей горожане. Под грамотным руководством, конечно, Невского. Вывод простой. Новгород входил в число тех средневековых обществ, которые могли противопоставить феодальной коннице силу пеших горожан. Князь важен как организатор и как знамя. Порой само имя вождя уже половина победы, но все же и господин Великий Новгород много что мог и без князя. Кстати, отметим одну замечательную деталь тех событий, начисто заштрихованную и сознательно забытую сталинскими пропагандистами. Конфликт Новгорода с рыцарским орденом рассматривался всегда так. Смертоносные орды закованных в броню непобедимых рыцарей неотвратимой лавой набрасываются на русские земли, сжигая и уничтожая все на своем пути. Нет от них спасения, нет защиты. Кто потерял это ощущение, срочно пересмотрите фильм Эйзенштейна «Александр Невский». Но на неравный бой поднимаются мирные новгородцы чуть ли не с кольями и дубинами. Ведет их на этот последний и решительный бой молодой князь Александр. В подмоге у него небольшая княжеская дружина. И только беспримерный героизм новгородцев и воинское искусство Александра спасли Новгород и всю русскую землю от неминуемой гибели. Так представлялись те давние события. Тевтоны – агрессоры с подавляющим преимуществом. Новгородцы – несчастная жертва, мирные и почти беззащитные. В преддверии 1941 года эта трактовка исторических событий была оправданной. В действительности, полагаю, все было не совсем так. Тевтонский орден даже с союзниками не представлял собой такой уж грозной военной силы. Рыцарской спеси и самоуверенности было явно больше, чем здравого расчета и оценки сил противников. Крестоносцы, как всегда, понадеялись на Бога, Папу Римского и авось, и в алчном стремлении завладеть новгородскими богатствами полезли в войну без всякого расчета. Это свои выдающиеся воинские качества они до этого уже неоднократно демонстрировали и у стен Константинополя, и на Святой Земле. Богатый и по-настоящему сильный Новгород обладал внушительными военными ресурсами и оказался им совершенно не по зубам. Александр просто смел их со льда Чудского озера, совершив быстрый и абсолютный разгром крестоносцев. Отправил противника в глубокий нокаут уже в первом раунде. Это вам не традиционная европейская рыцарская война. Без явного перевеса сил туда-сюда лет на 10, а то и на 116. Тогда же, после триумфа на Чудском озере, ни о какой серьезной затяжной войне уже и речи идти не могло. Слишком неравны были силы. Слишком силен был свободный Новгород. Псков – особый город. До середины XIV века Псков формально был пригородом Новгорода, однако имел особые автономные права. Например, мог строить собственные пригороды. Самый известный из них – Изборск, но вообще-то таких своих городов у Пскова было с десяток. Псков имел собственного князя, собственную армию и постоянно вел собственные войны. Во главе города стояли крупные землевладельцы – бояре, но размер их богатств никогда не достигали новгородских сказочных масштабов. В Пскове общество разбивалось на те же общественные группы, что и в Новгороде, с теми же названиями. Ниже бояр стояли житьи люди, землевладельцы поменьше и купцы. Черные или меньшие люди в городах делились на ремесленников-мастеров и наймитов, не имевших собственности. Среди крестьян Псковской земли было много земцев или своеземцев, владельцев собственной земли. На государственных землях сидели смерды, они платили дань господину Пскову. На землях частных владельцев трудились изорники. Слово происходило от слова «орать», то есть «пахать». Пахари-изорники отдавали часть урожая владельцу земли. Только не надо считать этих крестьян лично несвободными. Даже если боярин давал изорнику ссуду купу, это не делало крестьянина закупа лично зависимым. Закуп мог уйти к другому боярину. Изорник мог отдать купу, мог переселиться в город и сделаться ремесленником. А если землевладелец не согласится? Псковская судная грамота регулировала отношения феодалов, посадских людей, изорников, смердов. Если у боярина возникали споры с изорником-закупом, он обращался в суд и должен был представить в доказательство своих притязаний письменный документ или несколько свидетелей. Права изорника и боярина в суде были равными. Для сравнения, в большинстве земель Германии и в Польше крестьяне были намного более зависимы. Крестьяне господина Пскова больше напоминают свободных крестьян Скандинавии и лично свободных крестьян йоменов Англии. Полурабы-холопы в Пскове тоже были, но они никогда не играли заметной роли в хозяйстве в силу своей малочисленности. Таким образом, общественный строй Пскова оказывается еще более демократичным, чем в Новгороде. Сравнительная бедность Пскова оборачивалась некоторыми положительными сторонами. Имущественное расслоение общества было незначительным. Меньше богатеев, но меньше и холопов. И никаких традиций произвола богатых и знатных, никакой отделенной от народа власти бюрократов или аристократов. Для своего времени весьма демократический общественный строй. Господин Великий Псков. Как и Новгород, Псков был господином и даже великим. Господином Великим Псковом тоже правило вече. Как и Новгород, Псков разделялся на районы, концы. В каждом было тоже свое кончанское вече. Общегородское вече держало в руках всю высшую административную, законодательную, судебную, даже военную власть. Вече выбирало посадников, приглашало князя, объявляло войну и заключало мир. Проводило мобилизацию и принимало решение вести военные операции. И делала это с максимальной оперативностью. Узнав о нападении Ливонского ордена, посадники псковские вечи созвонили ночью дважды. И той же ночью посадники и псковичи-мужи поехали навстречу неприятелю. Псковская земля была меньше, компактнее новгородской. Опасность внешнего завоевания при этом всегда сохранялась. Псковская веча собиралась на площади у Троицкого собора, который играл ту же роль, что и Святая София в Новгороде. Только в Новгороде веча, княжеское подворье и собор находились в разных местах. Источники власти как бы разделялись в пространстве, а в Пскове резиденция князя, место сбора веча и собор в одном месте. Опять же, все меньше, уютнее, патриархальнее. В перерывах между сборами веча правил совет бояр, господа. Собирался этот совет на сенях, то есть в галерее Троицкого собора. Уже из этого видно, как мало людей входило в него. Тут же в Троицком соборе находились архив и канцелярия вечи, хранились важные государственные и частные документы. Вечи приглашала князя. Он начинал службу городу с того, что клялся и целовал крест на всех старинных грамотах, обещал соблюдать традиции Пскова. Знакомо. Но разница в том, что в Новгороде князя чуть ли не демонстративно отстраняли от власти, от дел города. В Пскове он и в мирное время был как бы при делах, правил и судил вместе с посадником. В XV веке псковичи стали выбирать сразу двух посадников. Видимо, они очень не хотели сосредоточивать слишком много власти в одних руках. Так поступали и римляне, выбирая сразу двух консулов, чтобы не оказалось слишком много власти у любого, пусть даже самого замечательного человека. Примерно так же поступили и мы в марте 2008 года. В принципе, ничего нового. Можно сказать, старая демократическая традиция. Господство закона. Псковская судная грамота состоит из 120 статей, и половина из них посвящена гражданскому праву. Грамота различает весьма тонкие юридические понятия. Недвижимое имущество, отчина, четко отделяется от движимого, живот. Указываются законные способы приобретения собственности обоих видов. Различается наследование по завещанию и по решению суда. Псковские законы очень подробно регулировали область права, которую современные юристы называют обязательственной. Отношения людей в области продажи, покупки, мены, залога, дарения, займа, ссуды, найма на работу или пользования имуществом. Словом, все случаи, когда люди несут друг перед другом какие-то обязательства. По псковским законам женщины могли владеть имуществом, наследовали после отца и мужа. Уголовное право Пскова трудно назвать суровым, особенно по меркам темного средневековья. За большую часть провинностей можно было откупиться, заплатив денежный штраф. Смертная казнь полагалась лишь за особо тяжкие преступления. За перевет, то есть государственную измену, кражу из Псковского Кремля, за поджог и за кражу, совершенную в третий раз. В английских законах XV века смертная казнь предусматривалась более чем 80 статьями. В сравнении с ними псковская судебная грамота прямо песнь торжествующего гуманизма. В общем, да здравствует Псковский суд, самый гуманный суд в мире. По уголовным делам доказательством считались предъявление письменных документов, взятие с поличным, представление свидетелей, собственное признание и судебный поединок. Как же без этого? Судебный поединок, конечно, трудно считать совершенной формой доказательств. Но судебных поединков со временем становилось все меньше. Люди как-то все менее полагались на божественное провидение, а как-то больше на самих себя и на доказательную базу. А вот испытания огнем и водой в Пскове не было. Судя по «Русской правде», в Средневековье существовала такая судебная норма. Обвиняемый брал в руки раскаленное в костре железо. По характеру ожогов судьи потом решали, виновен ли. Считалось, что у невинного ожоги не такие глубокие, не до кости. Возможно, глубокая убежденность невинного в своей правоте как-то ему и помогала. Но сколько людей, виновных и безвинных, лишилось рук, было бы узнать интересно, да вряд ли когда-нибудь узнаем. Испытание водой проводилось так. Связанного человека бросают в реку. Виновный, полагалось, не тонет. Логика мне лично совершенно непонятна, разве что провести аналогию с выражением, что оно, некая субстанция, не тонет. А невинный, соответственно, тонет, и задача в том, чтобы и убедиться в его невиновности, и успеть выловить, а то придется признавать невиновным уже покойника. Этих удивительных для нас средневековых норм судебного следствия, к счастью для псковичей, в их городе принято не было. Судебную власть имела вечи, господа, назначенные вечи судьи, наместники князя и посадники пригородов, псковский наместник новгородского архиепископа и, что самое интересное, братчина, то есть гражданское сообщество соседей. Средневековые псковичи умели судиться без помощи администрации своим гражданским сообществом, почти что судом присяжных. В общем, псковская судебная грамота для той эпохи и продуманна, и сложна, и довольно гуманна. Мне, по крайней мере, кажется, псковичи жили по каким-то более совершенным и добрым законам, чем жители большинства государств тогдашней Европы. Грамота массовая и демократичная. Демократия – это не только право избирать или быть избранным. Это и возможность для человека изменить к лучшему свое положение в обществе. Право и фактическая возможность получить образование, вести предпринимательскую деятельность, владеть собственностью, делать карьеру чиновника или политического деятеля. Демократия – это неотъемлемые права личности, которые никакая власть не может ни отменить, ни попрать. Аристотель писал о том, что во всех хороших полисах гражданин имеет эти права. И Новгород, и Псков, и десятки других русских городов были в этом смысле хорошими полисами. На Руси гражданские права имели практически все, что подтверждается законодательством. Особенно эту возможность для самореализации, без которой, повторимся, не может быть демократии, иллюстрирует широчайшее распространение грамоты. Долгое время мы судили о Руси по Европе. По мнению ученых XIX века, везде был один и тот же строй – феодализм. На Руси он какой-то особенный, но принципиально такой же. А вот оказывается, далеко не все у нас было таким же или очень похожим. Например, Русь была грамотной. В средневековой Европе и дворянство-то было чаще всего неграмотным или малограмотным. Даже высшая знать. Европейским монархам периода Средневековья с грамотностью совсем не везло. Один из просвещеннейших и самых знаменитых европейских государей этой эпохи, император Карл Великий, человек, по сути, попытавшийся восстановить Римскую империю на территории Европы в VIII-IX веках. Он покровительствовал ученым, поддерживал монастыри, основывал школы для обучения грамоте, однако сам при этом не умел ни писать, ни читать. Лишь в преклонные годы он вознамерился овладеть, как говорили, трудным искусством чтения и письма. Однако больших успехов в этом деле не достиг. Карл даже клал перед сном под подушку вырезанные из дерева буквы, чтобы, проснувшись среди ночи, а спал он беспокойно и просыпался часто, попытаться отгадать, что значит первое попавшееся, которую он вытащит из-под подушки. Увы, получалось не всегда. Примерно по такой же методике учат сейчас чтению в детских садах трехлетних малышей. Горожане учились писать и читать по необходимости, но и в городах Европы грамотность распространена не была. Часто и богатым купцам документы вели, и письма писали особые наемные писцы. А вот на Руси князья строили школы для детей разных сословий, строили во всех городах. А в Пскове, Новгороде, Ростове и других городах с вечевым строем школы заводил сам город. Огромную просветительную работу вела церковь. Не только для того, чтобы прихожане читали священное писание, но и потому, что считали просвещение делом полезным и богоугодным. На Руси грамота была так широко распространена, что пришлось для частной переписки использовать самый распространенный материал – бересту. Писали на ней, процарапывая буквы специальным стержнем, этаким паркером XII столетия. Раньше ученые делали вывод, что до массового производства бумаги народ и не мог быть грамотным. Для Европы это справедливо, ведь там писали только на папирусе, а потом на пергамене, выделанных кожах. Папирус со временем становился ломким, и к концу раннего средневековья от него отказались. А пергамен был дорог. Кожу приходилось выделывать до тех пор, пока она не станет тонкой, почти как бумага. Работа крайне кропотливая, ведь стоит порвать шкурку хоть в одном месте, лист пропал. На первую печатную Библию Гутенберга ушло 300 овец. Это как минимум, мы не знаем, сколько кож мастера запороли. А до Гутенберга каждая книга, каждый экземпляр – это еще и много недель или месяцев кропотливого труда переписчика. Стоимость квалифицированного труда была сравнима со стоимостью материала. Только верхушка дворянства и богатые купцы могли позволить себе иметь небольшую библиотеку. Книг этак 5-10. Мало? Только не забывайте, что книга в те времена стоила как хороший боевой конь. В переводе на наши измерительно-финансовые понятия, как иномарка бизнес-класса. В Европе учились писать на черепках или на дощечках, покрытых воском, чтобы не тратить дорогого материала. Купцы писали на обрывках папирусов, на деревянных дощечках, на полях, ставших ненужными выброшенных документов. Но вот какое удивительное дело. Европейцы просмотрели очень удобный и дешевый материал для письма – бересту. Березка, хоть и считается символом России, растет вовсе не только у нас. Березовые рощи шумят по всему северу Европы, до Северной Франции, Ирландии и Британии. Кто мешал использовать бересту как материал для письма? Это тем удивительнее, что само название книги в романских языках происходит от латинского «liber» — «луп», то есть древние римляне использовали внутреннюю кору деревьев для письма, а потом это искусство европейцами было утрачено. Книги на бересте известны давно. Большая часть из них на Руси, но не только. В юридических документах Руси XIV-XV веков даже есть такая формула. Договор, мол, на луп положили, то есть записали. Не как-нибудь и не где-нибудь, а на лубе, коре. Значит, запись на бересте, в том числе и самых важных юридических документов, была массовым, типичным явлением. Известный писатель и церковный деятель XVI века Иосиф Волоцкий, рассказывая о скромной монашеской жизни основателя Троице-Сергиевского монастыря Сергия Радонежского, писал: «К такой нищете и нестяжанию стремился, что даже книги в нем писались не на пергамене, а на бересте». в стариннейших русских библиотечных каталогах, описях книг Троице-Сергиевского монастыря, составленных в XVII веке, упомянуты и свертки на деревце чудотворца Сергия, то есть свитки, принадлежавшие основателю лавры Сергию Радонежскому. И вот что самое интересное. Несмотря на исторические свидетельства, русские ученые долгое время в упор не видели берестяной письменности на Руси. Мы слишком внимательно всматривались в дела Европы. Все, повторяю, судили по ней и пытались оценить себя по Европе, как по универсальному эталону. Раз там не было массовой грамотности, значит, и у нас не должно было быть. Раз там грамота оставалась уделом очень богатых людей, значит, так же было и у нас. Если европейцы не знали бересты как материала для письма, у нас-то откуда? Даже ученым не приходило в голову, что Русь может в чем-то превосходить Европу. До середины XX века найденные при раскопках берестяные грамоты считались поплавками. Они и правда похожи на поплавки, свернутые трубочкой полоски бересты. Находка. В историю мировой науки вошла находка, которую сделала 26 июля 1951 года Нина Федоровна Акулова. Простая рабочая, участница раскопок в Великом Новгороде, нашла на настиле мостовой XIV века скомканный свиток бересты. Такие трубочки находили и раньше, но, повторюсь, во всех описях археологических находок фиксировали их как берестяные поплавки. Под этим названием они даже выставлялись в витринах музеев. Только вот на этом поплавке рабочая Акулова, что значит незамыленный архивной работой глаз, различила буковки. Она передала свою находку начальнице раскопа. Та позвала главу всея новгородской экспедиции Артемия Арцеховского. По рассказам очевидцев, Артемий Владимирович несколько минут буквально произнести слово не мог, только махал руками и сипел. Наконец, хриплым голосом он прокричал что-то в духе «Этой находки я ждал 20 лет». Так было совершено, пожалуй, самое революционное открытие во всей археологии Древней Руси. Очень скоро выяснилось, берестяные грамоты находили и раньше, но буквы на этих грамотах были менее заметны. Новгородцы ведь не стремились сохранить для нас важный источник. Прочитав берестяное письмо, они его выбрасывали. У бересты такая особенность. Если держать ее на воздухе, она начинает быстро сохнуть. Берестяной свиток скручивается, трескается по прожилкам, а потом начинает разваливаться на части. Вполне экологично. Бересту как пища и материал можно сохранять очень долго, но для этого она должна лежать под прессом. Берестяным страницам нельзя позволять скручиваться. Если берестяной лист сохраняет плоскую форму, как лист бумаги, он почти вечен, как все та же бумага. Так сохранились берестяные книги XVIII века. Так сохранялись книги Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде. Прессами для них служили тяжелые переплеты из дерева, еще и утяжеленные металлическими заставками и оковкой. Вероятно, также хранились и берестяные книги в архиве Новгорода Великого. Но в его культурном слое находят лишь мелкие записки. Причем обычно не полные тексты, а лишь обрывки берестяных грамот. Остатки былого великолепия. Масштаб находок в других городах – в Смоленске, Старой Руси, Пскове, Витебске, Твери, Москве – к сожалению, не сравним с археологическим изобилием в Новгороде. Условия для сохранности бересты там оказались хуже. О чем писали новгородцы? Первая берестяная грамота, найденная Ниной Акуловой, это пространная запись о налогах, которые должны были уплачивать жители разных сел некоему Фоме. Кто был этот Фома, мы не знаем. Может, это боярин, может, духовное лицо. Очевидно лишь, что Фома владел несколькими селами и получал от их обитателей позем и дар – два вида налогов повинностей. Позем уплачивался за право крестьянина жить на его земле, то есть, по-нашему, это арендный платеж. Дар платили во время посещений феодалам своих владений. Назовем это региональным единым вмененным налогом. В общем, все как сегодня. Вторая берестяная грамота, найденная уже на следующий день, тоже содержала записи о даре. Упоминались даже имена крестьян, вносивших налог. Третья берестяная грамота – это уже не обрывок хозяйственного документа, а письмо. Целое послание некоего Грикши, то есть Григория, к Есипу, Иосифу. «Поклон от Грикши к Есипу, прислав Анания молвия. Я с ему отвечал, не рекал мон Есиф варите перевары ни от кого. Он прислал к Федось, вари ты пиво, сидишь на безотчине, не варишь жито». Вот ведь дела. Не могут разобраться, кому варить пиво. Кто этот Ананья? Скорее всего, управляющий владениями феодала, а иначе чего он распоряжается? А Григорий, похоже, сельский староста. Значит, сделали вывод ученые, и деревенские жители были грамотны. Среди берестяных грамот хозяйственные документы, распоряжения, жалобы. Обнаружилась даже загадка. Есть град между небом и землею, а к нему едет посол без пути, везе грамоту не писану. На современном русском языке между небом и землей есть город, а к нему едет посол без пути, везет ненаписанную грамоту. Такие загадки загадывали еще в начале 20 века. Если вы сразу не догадались, то вот разгадка. Город между небом и землей — это ковчег, в котором Ной спасается от потопа, везет в нем всю будущую фауну земли. Немой посол — это голубь, которого праотец Ной отправил искать, не спали ли воды всемирного потопа, не выступила ли где-то земля. Грамота неписанная — это масличная ветвь, которую голубь принес в клюве после своего третьего полета. Увидев ветвь, Ной понял — где-то уже есть земля, свободная от воды. Это оказалась гора Арарат, и именно к ней пристал, в конце концов, ковчег. Многие, как известно, даже пытались искать ковчег Завета на склонах горы Арарат. Вроде бы даже фотографии останков корабля есть. Но кто же нынче доверяет фотографиям? Фотошоп творит чудеса. Посадите современного пятиклассника за компьютер, он вам сваяет за полчаса и Ноев ковчег на склоне Арарата, и летающую тарелку на лужайке у Белого дома, и целый марш снежных человеков на Пушкинской площади, не согласных с тем, что их все никак не найдут. Но вернемся с Арарата в Новгород. Грамот оказалось столько, что сразу же стал понятен один пассаж из давно известного источника — записи беседы новгородских священников XII века. Один спрашивал другого, нет ли в том греха ходить по грамотам ногами, если кто из резов бросит их, а слова будут известны. До берестяных находок сама постановка вопроса казалась странной. Кто же это будет ходить по грамотам? Ведь пергамент дорог, книги очень ценны. А теперь все понятно. Ведь берестяные грамоты бросали, как только они отслужили свой срок. Писать на бересте второй и третий раз было невозможно. Люди топтали береста, не зная, какие слова там написаны. А что, если это слова священные? Скажем, Бог, ангел, Богородица. Получается, ходят люди как бы по обрывкам священных текстов. Вот священника и волновало, не грех ли? В Новгороде этот вопрос приобретал самый непосредственный бытовой смысл. Новгородцы действительно буквально ходили по грамотам. Если это и грех, то какой полезный для познания прошлого?